Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Здравствуйте. Я уже к вам как будто бы зачастил, дорогой слушатель. Каждую неделю в четверг в 8 вечера по Москве я захожу в гости и что-то балагурю все время. Меня зовут Ростислав, и это 5-й выпуск программы «Сознательно». Сегодня я расскажу о том, как язык, которым владеет человек, определяет его мышление. Но чтобы сделать этот разговор менее формальным и более приятным, я вынужден сделать вступление довольно большим и обширным. Следующие несколько минут я буду рассказывать историю, которая приключилась со мной вчера, поэтому придется немного меня потерпеть. Но эти минуты пошли прямо сейчас. После 8 вечера я возвращался домой на столичном метро. Маршрут довольно простой, без пересадок, от станции Киевская до Щелковской, Арбатско-Покровской линии. Занимает он около 30 минут, плюс-минус еще 3 минуты, вашей жизни. На станции Смоленская в вагон вошла девушка невысокого роста, но размашистого нрава. В сером пальто она была, оно и явно было мало, но так, как будто было бы надо. Под ним был вязаный голубой свитер, колючий и какой-то враждебно настроенный, или так мне показалось. Какие-то вполне обычные облегающие штанцы, да ботинки на невысоком каблуке. Лицо обрусевшее, но нрава восточного. И в этой истории это самое главное. Оно было уставшее то ли от тесноты, то ли от духоты, то ли от тяжеловесного смартфона в руке. Я, признаюсь, тоже был не первой свежести, эдакий... Юный Джерард Батлер, да? Вот юный Батлер, но с привычками и алкоголизмом взрослого Джерарда Батлера. Настроение у меня было соответствующее. И стоит сказать, что для меня едва ли найдется что-то более интригующее и захватывающее, чем люди, которые находятся в процессе выбора фотографии для поста в Инстаграме или иных им угодных соцсетях. Это невероятно любопытное наблюдение. Каждый раз новый опыт и пища для вашего ума. Сколь многое можно понять о человеке, изучая то, как он зумирует свое селфи, да простят мне люди, говорящие на адекватном литературном русском языке, как человек подписывает пост, грамотно он это делает или режет меня ножом по сердцу, как большой палец ударяет по иконке с запятой, может быть, и не ударяет вообще, да? Как хэштеги отделяют на посте. Интереснее этого только те незабываемые моменты, когда встречаются две подружки, и их настроения совпадают и выливаются в совместное селфи. Мгновение назад они смотрели друг на друга глазами. Мне просто не с кем было пойти. Поэтому я написала тебе. Но мгновением позже вы лайкаете их фотографию, где уже полыхает огонь их внезапно крепкой дружбы, добрых намерений, счастья, страсти и прочие приблуды. О, это... постоянно что-то невероятное. Право слово. Понаблюдайте за людьми. Понаблюдайте. В метро. В общественном транспорте. Где угодно. За любыми людьми. Скучных людей на планете Земля не бывает. Это правда. И, наверное, единственное за все 5 выпусков этой программы мое по-настоящему 200% правдивое утверждение со всем моим скромным, но авторитетом. И вот моя курносая спутница стала для меня объектом моего пристального внимания на ближайшие 20 минут пути. Клянусь своим голосом, 20 минут без отрыва девушка смотрела на свои фотографии и выбирала нужную, публиковала, редактировала публикацию, снова смотрела, выбирала. Выбирала еще одну фотографию, подписывала, и так повторялось снова и снова и снова и опять. Уважаемые слушатели, она не чатилась 20 минут, как это делает и ваш покорный слуга. Нет, это все закручивалось вокруг пары фотографий. В какой-то момент я понял, что она пословно переписывает подпись из поста чужого инстаграм-аккаунта к своей фотографии и своему посту, слово в слово. И в конце концов, она написала следующий гений мысли. «Ты завис, а я независимая». И мне было очень приятно, без лишних формальностей, мне было приятно, что при ее восточной внешности общение она вела на языке. И после всего...
На каком языке? Выше... На русском.
На русском, угу. На русском, да. И после всего вышеописанного она принялась скидывать этот пост своим друзьям, параллельно всматриваясь в свое изображение, в свое лицо, в крупность или захудалость его щек, а я смотрелся в нее и прокручивал все увиденное в голове. И вот когда вторая часть этого марлезонского балета завершилась, девушка оторвалась от экрана телефона, глубоко выдохнула все свое отчаяние и закрыла глаза. Дорогая девушка, если вдруг вы себя узнали в этом описании, я прошу вас сердечно меня простить. Не держите зла, я умоляю. Я просто пытался понять, что в вашей голове происходит все эти 20 жалких минут. И я знаю, что эта картина едва ли чем-то может удивить пресыщенного слушателя нашей скромной радиостанции. Но я никогда не прохожу мимо такого. И как уже было сказано, я питаю к подобным случаям, впрочем, нездоровый интерес. Но вот на какой факт стоит внимание все-таки по-настоящему обратить и всерьез задуматься об этом? Вот этот факт станет переходом к нашей сегодняшней теме. Факт такой. Уверен, не я один заметил, что приезжие в России люди с каким-то особым подобострастием относятся к гаджетам и интернету. В чем причина, я сказать не могу. У меня нет такого нужного авторитета и права слова каких-то сведений, чтобы я прям мог доказывать. Я лишь предполагаю, что дело в жестокой иронии жизни иммигрантов. Эти люди приезжают из далеких мест, из далеких республик, из других, черт возьми, стран, чтобы прокормить свои семьи, оставленные позади, без малого, в нищете. Они не брезгуют подчас любой оплачиваемой работой. И давайте отдадим должное здесь. Я не понимаю тех людей, которые хмурятся при виде рабочих из стран Кавказа и Азии. Благодаря их труду ладится самая грязная работа, какая только есть, чтобы белый человек мог занимать высшие посты и привилегии, потом почему-то скучать и подчас жаловаться намного больше, чем те же выходцы из этих стран. И заметьте, что люди восточного нрава совсем по-другому понимают понятие, как бы ни звучало тавтологично, понятие «семья» и «семейные ценности». У этого есть и хорошая сторона, и сторона печальная. Например, почтение к старшим – это, безусловно, прекрасно и нужно. Но та же абсурдная власть старшего над младшим, отца над сыном, вызывает подчас недоумение. Мы знаем эти, опять же, печально известные ситуации, когда вот ты, моя родная дочь, выйдешь за того человека только потому, что я так сказал. Такое очень развито. И никуда не собирается уходить из этих стран. В рамках языковых барьеров эти люди – настоящие смельчаки, настоящие искатели приключений. Да, я понимаю, что акцент у них редко уходит навсегда, а знание русского языка подвергается очень часто серьезному и вполне справедливому сомнению. Но освоение чужой культуры, а наша русская культура для них – явно чужая, это многолетний процесс, и это, правда, это титанический труд. И иммигрант может понять наш язык, может понять предложение, может понять то, что вы попросили у него, да? Но не может понять вас. На самом деле, великий в этом парадокс. Он понимает сказанное ему, но на самом деле он не понимает вас. Именно, что на самом деле вы имели в виду, он не понимает вашу культуру, и долгое время не будет этого делать, пока в ней не проживет так долго, что он не ассимилируется. Но это все мы знаем. Понимание между представителями разных культур – предмет широкой полемики, иногда до драк, иногда для драк с участием огромного количества ученых, иногда до каких-то вообще невозмутимых бунтов. Но главный вопрос, конечно, а существует ли понимание как таковое? Можно ли его найти или как-то достичь? Что должно понимать под пониманием? Как вы понимаете, можно быстро потерять рассудок и приобрести еще множество подобных в чем-то риторических вопросов. Ответы на них есть, все разные. Я же сегодня укажу на различия в понимании и восприятии мира на основе принадлежности к той или иной языковой группе. Ну, для примера мы возьмем, и вы сейчас удивитесь, европейскую и индейскую культуры. Во многом они различны, схожи. И мы разберемся...
Так, различные или схожие? Опять какие-то проблемы со связью?
Давайте начнем по порядку. Проблемы решат по мере их поступления. А прежде всего, почему мы берем именно так? И почему, скажем так, почему мы берем именно европейскую культуру? Потому что мы к ней как-никак принадлежим, это первое. И мы можем с нашей колокольни немного судить. У этого положения есть обратная сторона медали. Мы можем судить о других людях, мы можем изучать другие народы и другие культуры, потому что мы, грубо говоря, имеем взгляд со стороны. Мы наблюдаем за ними как за какой-то диковинкой, как за чем-то, что нам неведомо. Мы подходим к этому как дети к познанию какого-то феномена в природе впервые, когда они, не знаю... поднимают камень с земли, лижут его, а потом разгневанная мама подбегает к ним и говорит, что ты делаешь, а этот человек только что, маленький человек, начал понимать мир, да, начал понимать, что ага, вот такой он камень, да. Очень грубый пример, я понимаю, потому что у камней все-таки, наверное, нет национальностей, не знаю, вот, трудно, наверное, с этим спорить, да, но я думаю, что все-таки камни в какой-то степени более едины и универсальны, чем люди. Есть, конечно, разные виды камней, наверное. Ну, ладно, это уже мы уйдем в совершенно другой разговор. В этот момент нашего эфира мы, наконец-то, переходим по-настоящему к теме. Но тема начинается это давным-давно, в 30-х годах прошлого столетия. В лингвистике начала утверждаться новая теория, так называемая гипотеза лингвистической относительности Сипира-Уорфа, названная в честь двух лингвистов, Эдварда Сипира и Бенджамина Уорфа. И описать суть гипотезы можно одним предложением, максимально просто. Структура языка определяет мышление человека, то есть наши средства общения – оказываются близки к средствам восприятия и познания мира. Эдвард Сипир, будучи лингвистом, себе на уме, это учение развивал слабо и изучал другие стороны языка. Мы его в этом не виним, но в нашем сегодняшнем разговоре он участия не принимает. Однако, хоть он и является в какой-то очень слабой, но мере соавтором этой гипотезы. Но вот господин Бенджамин Уорф, будучи учеником у Сипира, погрузился в проблему с головой. И лингвистом он, кстати говоря, никогда не был. И с Сипиром вместе не работал лично. Он просто учился именно на основе его, как у него, никак не в аудитории с ним находился. По образованию Бенджамин Уорф был химиком-технологом, и всю жизнь он занимался страхованием от пожаров. Его основная служба позволила ему сделать наблюдения, на основе которых он развивал свои труды о влиянии языка на мышление и поведение человека. Что капитально важно, и на самом деле можно только догадываться, что было бы, если бы не его основное ремесло, которое к лингвистике не имеет особого отношения, и, как писал сам Уорф, в общем-то, было максимально далеко от языков и изучения быта народов и то, как они их используют, и, конечно же, мышление. И тем не менее, слава богу, что так получилось, потому что его опыт позволил ему, как ни странно, к лингвистике намного больше подойти, чем самые известные лингвисты. Это здорово. И вот что он пишет в начале своей работы «Новое в лингвистике». Этой работе уже почти 60 лет. Она до сих пор актуальна. Она невероятно оспаривается просто огромным количеством людей. Так же, как и сама гипотеза. Совершенно справедливо они все это оспаривают, потому что привычно мнение в ученом сообществе, что тот, кто выдвигает гипотезу, обычно обязан ее доказать. Так вот, ни Сипир, ни Уорф эту гипотезу не доказывали, не опровергали никак. Она просто есть, она существует, и она послужила толчком к развитию многих, не знаю, ветвей лингвистики. Этнолингвистика, психолингвистика, и она есть как данность. Она существует, в России ее очень любят, однако же ее никто и не опроверг и не доказал, что, опять же, в научных кругах, ну, как-то все-таки, ну, что это такое? Ну, некрасиво это называется в науке. Но, тем не менее, в начале своей работы он пишет. «Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы, проблемы языка и мышления и их взаимоопределения, еще до того, как начал изучать Сипира, в области, обычно считающейся очень отдаленной от лингвистики. И это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня». В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного пространства между дымоходами и деревянными частями зданий и тому подобное, и результаты обследования описывал в соответствующих терминах. При этом я не ставил перед собой никакой другой задачи. Но с течением времени стало ясно, что не только сами физические обстоятельства, но и обозначение этих обстоятельств было иногда тем фактором, который через поведение людей являлся причиной пожара. Этот фактор обозначения становился яснее всего тогда, когда это было языковое обозначение, исходящее из названия или обычное описание подобных обстоятельств средствами языка. Ну, например, для более пущего понимания, около склада так называемых терн, так называемых бензиновых,
так,
люди ведут себя
склады чего?
Бензиновых цистерн.
Есть. Угу.
Возникает помехи наверняка. Бывает да-да. Такое. Есть. Ага. Люди ведут себя определенным образом, то есть с большой осторожностью. В то же время рядом со складом с названием «пустые бензиновые цистерны» люди ведут себя иначе, неосторожно вовсе, курят и даже бросают окурки. Однако эти пустые цистерны могут быть более опасными, так как в них содержатся взрывчатые испарения, или, грубо говоря, газы, которые там и сохранились. И при наличии реально опасной ситуации лингвистический анализ ориентируется на слово «пустой», предполагающее отсутствие всякого риска. Существует два разных случая употребления слова «пустой», как точный синоним слов «порожний», «бессодержательный», «бессмысленный», «ничтожный», «вялый» и в применении к обозначению той самой физической ситуации, не принимая во внимание наличие паров, капель, жидкости и любых других остатков в цистерне или другом вместилище. И здесь очень важный вывод получается. Обстоятельства описываются с помощью второго случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду первый случай. И часто это становится общей формулой того, почему мы неосторожны и почему наше поведение обусловливается языковыми факторами. То есть, грубо говоря, мы на самом деле воспринимаем вещи через язык так, что мы себе еще и неверно истолковываем действительность. Язык, который мы пользуем, на самом деле мы пользуем слишком доверчиво по отношению к нему. Инструмент. Это наш инструмент, это такой наш подопечный, который мы используем для наших же действий, для выполнения и получения каких-либо услуг. Но мы настолько верим в то, что язык хорош и что он развит, что мы даже не предполагаем, что, вглядываясь в наименование пустые бензиновые цистерны, что-то может пойти не так. Хотя на самом деле там имеются в виду совсем другие вещи. Гораздо более, там, не знаю, глубинные, если угодно. Гораздо более различные, чем от того, что возникает у нас на уровне подсознания. Только из-за того, что есть слово «пустой». Из-за того, вот это, и как, не знаю почему, но это правда так работает. На уровне подсознания, получая слово, вот мы исследуем это слово «пустой», мы его анализируем в нашей голове, мы правда думаем, что из-за того, что цистерна пустая, нам ничего не угрожает. Как бы не так, говорит Уорф, и в самом деле возникает уже к этому гораздо больше вопросов, чем ответов, почему так. Но после всего этого следует еще более любопытная фраза Уорфа, да. Мы всегда исходим из того, что язык лучше, чем на самом деле имеет место. Чем на самом деле отражается действительность. То, что примерно я и сказал. И принимая во внимание такой неутешительный вывод, Уорф предлагает осознать следующее. Да, понимание и поведение исходит из того, какие языковые формы есть в языке. Но тогда необходимо подвергнуть язык такому анализу, чтобы он проводился уже на уровне какой-то грамматики, на уровне слова пустой, на уровне того, почему мы так его воспринимаем, на уровне каких-то уже категорий в языке. Это уже будет более точно, это уже будет более по-научному, и вдруг мы сможем что-то большее понять и не будем, наконец-то, вокруг да около ходить. Проще говоря, коль скоро анализировать свой язык не со стороны очень непросто. В конце концов, нам правда очень трудно судить о том, насколько наш язык сложен. Мы, русские люди, мы как бы понимаем это, да, получая тройки в школе на диктанте, это сложно, да, плохо сдавая ЕГЭ или что-то такое, или просто подчас не умея донести мысль. Мы понимаем, что да, язык нужно изучать. Но на самом деле мы не знаем всей боли, которую испытывают иностранцы, изучая наш язык. Так вот, коль скоро анализ языка не со стороны, дело неблагодарное, сложное и, в общем-то, безрезультатное, мы будем изучать нечто диковинное, говорит Уорф. Совершенно непохожее, противоположное зеркало. Например, экзотический язык какого-нибудь индейского племени. И выявив различия и сходства, мы сможем адаптировать полученное знание под устройство нашего языка и нашего мышления. И вот таким легким движением руки Бенджамин Уорф намекает нам, что для сравнения идеально подходят известные нам развитые европейские языки, на котором и Уорф говорит, на котором говорим мы, русские ребята, и индейские языки, о которых мы знаем очень немного ввиду массы причин, главные из которых, пожалуй, отсутствие письменных памятников. Если у английского языка памятников было уже несколько тысячелетий назад, ну не несколько, хорошо, я преувеличиваю, спору нет. Но у той же шумерской цивилизации несколько тысяч лет назад уже были памятники, то у индейцев письменности не то чтобы не было как таковой, ее не было, пока туда вдруг не объявились конкистадоры, захватчики и не начали гонять бедных туземцев, которые жили себе, молились богам и выращивали урожаи. С приходом чужестранцев возникают совершенно другие обычаи, появляются миссионеры, появляется письменность, появляется, внимание, перевод Библии в 20 веке на индийские языки, что вообще кажется не то чтобы абсурдно, но, по-моему, невероятная задача. Право слово, я об этом ничего не знаю, кроме того, что это было. Я не знаю, насколько это сложно сделать, но это было. Перевести Библию — довольно непростой труд, давайте по-честному. Есть много версий, вариантов Библии. Есть даже старая шутка про Библию. Но я очень опасаюсь шутить в эфире любой радиостанции на религиозные темы, хотя это вообще не связано ни с оскорблением чувств верующих. Но, тем не менее, перевести Библию на язык индийского племени — это просто что-то невероятное. И здесь я на волне радиостанции позволяю себе немножко отдать дань уважения и снять шляпу. Отсутствие письменных памятников у индейцев — это самый, наверное, главный обратный катализатор того, что у них с них нечего взять. Язык очень сложно изучить, не имея никакой основы под собой. Кроме разговоров, кроме чисто общения. Далее мы после короткой паузы будем узнавать, как же изучался язык И самое главное, что удалось понять Ворфу, и как вообще изучить язык без основывания на каком-либо письменном памятнике. На самом деле, это правда очень непросто. И стоит сказать перед маленькой паузой, что в начале пути у Уорфа не было четкого представления, куда его ведут его исследования, что вообще получится в итоге. Он едва ли понимал, что ему делать, и главное, как. И вот об этом мы уже и поговорим после короткой паузы.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Мы продолжаем пятый выпуск программы «Сознательно». Сегодня я, Ростислав Зубков, рассказываю вам о том, насколько сильно различается миропонимание у европейцев и у индейцев в рамках, скажем так, языковых различий. Ранее мы объявили, что согласно гипотезе Сипира Уорфа, это два лингвиста, которые ближе к середине 20 века заявили, вернее, из них заявил именно Уорф, что язык определяет мышление, и мышление определяется языком. Это очень, как поначалу думали, сомнительный постулат, который много и долго оспаривался, и до сих пор оспаривается, однако толчком к развитию именно в 21 веке лингвистических дисциплин, что не может не радовать. Итак, почему именно индейцы и европейцы? Самый главный вопрос, который был у Уорфа как у лингвиста начинающего: как сравнивать языки, на основе чего это можно делать, и тем более уж как тут перейти к сравниванию миропонимания? Это правда огромный вопрос. Не сразу. На самом деле, если задать его любому лингвисту, можно немножко растеряться. Известно, что Уорфу приходилось путешествовать по работе, а работал он, занимался он страхованием от пожаров по работе, и во время скитаний он познакомился с индейцами Хопи. Это очень интересное племя. Ныне оно находится в резервации, как и многие другие индийские племена. И по статистике на 2000 год всего осталось немногим более 6 с лишним тысяч человек от этого племени. Оно очень малочисленное, очень маленькое, и уже, как мне подсказывает чутье, как и в других зонах отчуждения, они не приемлют чужаков. Но в те времена Уорфу удалось поговорить с информаторами, так называемыми информаторами. Это люди, которые носили этот язык, общались вместе с Уорфом и передавали ему знания об этом языке. Ему удалось тогда понять, насколько же он, европеец, не похож на индейца. Это весьма очевидное знание. Здесь, естественно, мы все здесь отличаемся друг от друга, само собой, даже в одной и той же Европе отличаемся. А тут мы уже сравниваем индейское племя, танцующее вокруг костра, и европейцы, которые на комбайне разъезжают по полям с колосьем. Конечно, мы разные. Дальше, это все-таки очень важное положение. И сразу стало ему очевидным, что вот даже грамматика племени Хопи отражала в какой-то степени культуру Хопи, так же, как грамматика европейских языков отражает западную или европейскую культуру. И оказалось, что эта взаимосвязь дает возможность выделить при помощи языка классы представлений, подобные европейским. Какие классы представлений, почему это называется так сложно? Во-первых, классы — это время, пространство, субстанция и материя. Так как в отношении этих категорий, тех категорий, которые будут подвергаться сравнению в английском, немецком и французском, а также и других европейских языках, за исключением, наверное, очень сомнительно, балто-славянских и неиндоевропейских языков, существуют лишь незначительные отличия, мы собираем все эти языки в группу и называем ее по Уорфу среднеевропейский стандарт. И отныне навсегда, по крайней мере на этот эфир, мы называем это все среднеевропейские языки или просто языки Европы для простоты выражения мысли. Мы берем именно эти языки, потому что, как уже я ранее говорил, они получили наибольшее развитие, мы их больше всего знаем, и они являются пока что самыми развитыми, и это, слава богу, никем не оспаривается. Сравниваем их с самыми экзотичными языками, как то язык племени Хопи. Об этих индейцах стоит, на самом деле, побольше поговорить, почему именно они и какой у них был быт, чтобы можно было хоть какую-то картинку получить в своей голове. Если бы в истории Хопи, если бы могли ее прочитать, но мы не можем, потому что, опять же, у них нет письменности. Если бы мы могли прочитать ее, то мы нашли бы иной тип языка и иной характер взаимовлияния культуры и окружающей среды, это само собой. Это были мирные землевладельцы, очень небольшое такое, тесно связанное между собой общество, изолированное географическим положением и, кроме того, более сильными врагами-кочевниками и иногда и другими племенами-соседями. Они обитали на земле, бедные осадками. Это было земледелие на сухой почве, способное принести плоды только в результате чрезвычайного упорства. И отсюда то значение, которое придается настойчивости и повторению. О нем я еще не расскажу позже. Поскольку все-таки условия, сами видите, суровые, то между членами такого общества была необходимость в сотрудничестве, и отсюда роль, которую играет психология коллектива, и факторы вообще в психологии. Зерно и дождь как исходные критерии ценности и необходимость усиленной подготовки и мер предосторожности для обеспечения урожая на скудной почве при неустойчивом климате побуждали их развивать религиозные отношения, потому что по отношению к силам природы, опять же. То есть особенно молитва и религия, направленные к вечно необходимому благу, дождик и осадки. Все это взаимодействие с языковыми нормами Хопи формирует их характер и мало-помалу создает определенное мировоззрение. Что мы имеем в итоге на выходе? Это очень племя с невероятно сложной жизнью.
Еще раз, какое племя?
Малочисленное племя. С невероятно сложной жизнью, где нужно молиться богу осадков, там везде вокруг пустыня, есть кочевники и враги, более сильные. И самые главные критерии их силы и оценивания – это именно упорство, это желание возделывать землю, желание выживать, становится лучше. Ну, становится лучше – это уже такая европейская конструкция, вот прям европейская, да, это мы сейчас повернуты, надо стать лучше, но это ладно уже. Хорошо. Теперь перейдем к конкретным примерам о том, чем же все-таки мы отличаемся. Первое, что я бы выделил, что самое наглядное, одно из самых наглядных, это множественное число у нас, европейцев и индейцев. В среднеевропейских языках множественное число и количественное числительное применяются в двух случаях. Когда они обозначают действительно множественное число и при обозначении воображаемой множественности. Или более точно, хотя и менее выразительно, при обозначении воспринимаемой нами пространственной совокупности и совокупности с переносным значением. То есть это очень сложно, но я специально зачитываю это, чтобы дальше было проще объяснить и на таком примере. Мы говорим 10 человек и 10 дней. 10 человек мы или реально представляем, или во всяком случае можем себе представить эти 10 как целую группу, например, 10 человек на углу какой-либо улицы. Но 10 дней мы не можем представить себе реально. Мы представляем реально только один день сегодня, а остальные 9, или на самом деле даже все 10, только по памяти или мысленно. И если 10 дней рассматриваются как группа, то это так называемая воображаемая, созданная мысленно группа. Вполне справедливая точка зрения, да, так оно и есть. Мы в самом деле, нам не дано предугадать, да, как наше слово отзовется, мы не можем представить такое неосязаемое понятие, как день, как какой-то фактор времени. Но в языке Хоппи положение совсем иное. Множественное число и количественное числительное употребляются только для обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу. Там не существует воображаемых множественных чисел. Вместо них уже будут порядково-числительные, причем в единственном числе. И вот такое выражение, как 10 дней, его просто нет. И таким образом, эквивалентом ему служит выражение, указывающее на процесс счета. Грубо говоря, есть предложение: они пробыли 10 дней, но в языке Хоппи это превращается в «они прожили до 11 дня». Великолепная формулировка, вы так не считаете? «Они прожили до 11 дня» или же «они уехали после 10 дня». Вот это или, например, это тоже пример, тавтология пошла. 10 дней больше, чем 9 дней. Это в Европе. Но 10-й день позже 9-го, это уже у индейцев будет. Наше понятие продолжительности времени рассматривается не как фактическая продолжительность или протяженность, а как соотношение между событиями. Вот, одно из которых всегда происходит раньше другого. У нас это так заведено. Вот если представить, у нас есть прямая линия, и вот мы напрямую чаще всего показываем, мы можем поставить точку, и от нее слева будет прошлое, сама точка — это настоящий момент, а после этой точки будет уже будущее. И у нас никогда не возникало вопросов, что это может быть не так. Что, возможно, на самом-то деле вся эта технология работает не то чтобы по-другому, но есть варианты, когда на самом деле можно понимать вот эту линию по-другому. И это чудесно. Вот уже в одном этом, задумайтесь на секунду, возможно, я это не очень внятно проговариваю или не очень внятно доношу, поскольку некоторые вещи я зачитываю, и они написаны научным языком. Но просто подумайте, что вот где-то далеко-далеко от нас есть это племя, оно по сю пору живет там, у которых понимание вот этого времени настолько иное, отличное от нашего понимания, что мы не сможем друг с другом договориться, пока один из нас не согласится пойти на какие-то уступки и компромиссы в языке, не согласится научиться другому языку. Это в самом деле некоторое чудо. Я бы даже назвал это необходимым чудом в какой-то мере. Это, правда, будоражит воображение, и то, что Уорф к этому прикоснулся, это только начало, это только цветочки. Дальше будет еще интереснее. То, как понимают время и как понимают время хоппи, или так называемая периодизация времени. Вот есть у нас в Европе термины. У нас в Европе, это, конечно, я очень сильно заворачиваю, но, правда, я за это каюсь, но, опять же, для того, чтобы все мы могли уместить, чтобы я был лаконичен и по своей речи, у нас в Европе есть термины, есть понятия. Лето, зима, есть там сентябрь, утро, луна, заход солнца. У нас они являются существительными. Думаю, никто не спорит. И они мало чем по форме отличаются от других существительных. И они могут быть подлежащими или дополнениями. Ну, мы наговорим, не знаю, на заходе солнца или зимой. И мы также говорим на углу, в саду и так далее. Разные части речи, разные условия для этого всего, разные категории. Эти же части речи образуют множественное число и исчисляются подобно тем существительным, которые обозначают предметы материального мира. Я не знаю, те же вот любые, не знаю, камень. Никакие примеры уже в головы. Камень, деревья, любые исчисляемые предметы, которые есть в этом мире. Почему бы и нет? Наше представление о явлениях, обозначаемых такими словами, таким образом объективизируется. И вот без чего-либо объективного, это было бы, так, если сейчас будет сложно, субъективное переживание времени, реального времени. Грубо говоря, когда сознание становится более поздним, или, проще говоря, повторяется период, подобный предыдущему периоду. Я понимаю, что сейчас вот я взрываю мозг о себе и вам, но я попробую объяснить. Мы можем говорить или представлять себе какой-либо момент времени, секунду времени, год времени. Но здесь важно понимать, что это все может повторяться с довольно докучающей нам периодичностью. Причем повторяется это все довольно формально. Есть понятие времени, оно абстрактно, оно неосязаемо, оно безгранично. Но есть понятие секунда времени, и вот мы уже его максимально конкретизировали, и секунда следует за секундой, и так снова и снова. Все это я говорю зачем? Чтобы была такая так называемая антитеза с тем, как понимают все это хоппи. У хоппи все по-другому. Все эти временные термины, подобные лету, подобные утру и другие, вообще не являются существительными изначально. Это особые формы наречия. И это такая особая часть речи, которая отличается от существительных глаголов и, собственно, наречий в языках Европы. Это что-то, от чему нет названия у нас, у европейцев. Нельзя сказать «жаркое лето» или «это лето жарко». Лето у хоппи не может быть жарким. Лето — это тогда, когда погода теплая, когда наступает жар. И мы не можем сказать «это лето». Надо говорить «теперь лето» на языке хоппи или «недавно лето». Здесь нету никакой объективизации всего этого. Нету указания на период конкретного. Нету указания на длительность и на количество. Нету такой протяженности времени, как у нас, у европейцев. Ничто не указывает на время, кроме постоянного представления о том, что все становится более поздним. Так называемое в английском «Capisce Dwarf» «getting later» — становление более поздним. Поэтому в этом языке, в хоппи, нет оснований для этого термина, подобного нашему времени. Немного сложно, я понимаю, но еще раз. Вот теперь вдумайтесь второй раз. Еще разок. Где-то далеко в резервации есть крошечное племя индейцев, у которого понимание времени, я молчу про пространство, вообще не такое, как здесь у нас. Вообще не такое. У них нет такого, чтобы наступило лето. Не возникает никакого. У них лето как бы вообще в другом понимании, вообще в другом ключе возникает. Все сводится к какой-то такой периодичности, которая нам не свойственна. Это даже трудно. Это вот то, что я сейчас заикаюсь и спотыкаюсь из-за того, что мне самому это трудно осознать и выразить. Попробуйте теперь подумать о том, каково было Уорфу, когда он пытался взаимодействовать с этим самым несчастным информатором, который объяснял ему все наверняка на пальцах. Вот. Немного о нормах мышления хоппи. Нормы мышления хоппи — это очень шаткий разговор. Это очень непросто рассуждать, потому со слов одного человека, рассуждающего со слов другого, рассуждающего со слов еще третьего. Ну, грубо говоря, опять же, Уорф общался с информатором, который сам в себе на уме, у него своя субъективная позиция, а потом все эти знания уже трижды опосредованные передавались нам. Но тем не менее, если попытаться объяснять, какие есть нормы мышления у хоппи, то как они анализируют действительность? Главным образом они ссылаются, им это неизвестно, но они ссылаются на то, что объективно и то, что субъективно. Здесь можно очень долго говорить про то, как они воспринимают цвет и цвет, и известный и нам, но что главное?
Опять свет и что?
Цвет, видимо. Здесь было уже не так важно, да, здесь уже я... Я говорю, не очень важно, насколько вот сейчас пускаться в дебри и понимать, как же они там понимают свет и что такое, это уже, наверное... разговор для психолингвиста. Но что очень важно, не все явления действительности становятся все более и более поздними. То есть, что я говорил раньше по поводу того, что у них совсем другое лето, у них совсем другой день и время, на самом деле, ну, тоже не совсем правда. У этого есть свои исключения, которые взрывают мозг во второй раз. Я постараюсь объяснить. У индийцев хоппи, на мой взгляд, намного более реалистичный взгляд на жизнь. По их мнению, явление действительности... Вот есть некоторые явления, которые развиваются. Одни явления развиваются, вырастают как растения. Вторые явления рассеиваются, исчезают. Третьи подвергаются процессу превращения. Четвертые сохраняют ту же форму, пока на них не воздействуют мощные силы. И в природе каждого явления, способного проявляться как единое целое есть сила, присущего ему способа существования, его рост, упадок, стабильность, повторяемость и репродуктивность. То есть, грубо говоря, здесь очень важный вывод, который вам многое прояснит, и наконец-то вы уже перестанете думать, что же он говорит. На самом деле, все, что не есть, любое явление действительности, это уже что-то частично подготовленное заранее. Все, что не есть, уже подготовлено заранее. Причем, частично еще находится в процессе подготовки. Да, я понимаю, бывает трудно понять. Но еще раз, любое явление действительности и протяженности, которые есть в языке хоппи, в языке этого племени, это что-то уже заготовленное заранее, плюс одновременно частично подготавливаемое в данный момент. В этом взгляде на мир, как нечто, находящееся в процессе какой-то подготовки, заключается для Хоппи особый смысл и значение. Нам он неведом, поэтому так трудно все это понять, особенно на слух. Но соответствует и в чем смысл и значение? Он соответствует, возможно, тому свойству действительности, которое материя или вещество имеет для нас. Здесь это проще прояснить на примерах норм поведения Хоппи, уже не норм мышления. Норма поведения — это целый огромный разговор. Я тоже постараюсь как-то все это выделить, чтобы мы не уходили на просто огромный перерыв, потому что или не на огромный перерыв виноват, а уже в какие-то огромные дебри, потому что правда об этом можно очень долго говорить. Как можно было наблюдать при регистрации случаев пожара, возвращаясь к тому, что Уорф все-таки как-никак был некоторым страховальщиком, не знаю, работал в компании по страхованию. Страховщиком, да, какое-то слово я неблагодарное. Страховщиком от пожаров. В той или иной ситуации люди ведут себя, соответственно, тому, как они об этом говорят. И это капитально важно. Мы различаем напрямую времени, прошлое, настоящее и будущее, и мы от него отталкиваемся, то, что было в прошлом, мы вот будем действовать вот так-то по-настоящему и вот так-то в будущем, основываясь на наших факторах в прошлом. Для поведения Хоппи характерно то, что они придают особое значение подготовке, как уже было сказано ранее, ну прям особое значение. Событие объявляется, и к нему начинается подготовка задолго до того, как оно должно произойти. Задолго до того. Разрабатываются соответствующие меры предосторожности, обеспечивающие желаемые условия. И особое значение придается силе воли и, собственно, понятию силы, способной принести нужные результаты. И я не знаю почему, но Хоппи очень любит подготавливаться. Именно настрой, моральный настрой и настрой силы духа на какое-либо действие, судя по всему, важное в контексте жизни племени, имеет и играет для них огромное значение и, соответственно, находит свое отражение в их языке. Возьмем, например, способы исчисления времени. Время исчисляется главным образом днями или ночами, причем эти слова являются, опять же, в языке Хоппи не существительными, а особой частью речи. Первое слово у них, «дни», известное также в языке Хоппи как «тактала», образовано от корня со значением «свет», а второе слово «ночь», известное в языке Хоппи как «ток», образовано от корня со значением слова «спать». И счет в языке Хоппи ведется порядковыми числительными. Этот способ счета не применяется к группе разных людей или предметов, на удивление. Но даже если они следуют друг за другом, потому что в этом случае они могут объединиться в группу. То есть, грубо говоря, порядковые существительные не используются в языке Хоппи там, где они используются у нас, потому что в любой момент эти же люди, которые идут по порядку, могут объединиться в группу людей. И это будет уже не порядок, а уже целое какое-то объединение. Однако этот способ применяется по отношению к того же самого человека или предмета последовательно. Не способных объединиться... Опять помеха.
Да, к чему? Прости, что прервал.
Способ применяется по отношению к последовательному появлению того же самого человека или предмета, который не в группу. Несколько дней воспринимается не как несколько, не так, как несколько людей, к чему как раз склонны наши языки, а как последовательное появление одного и того же человека. Мы не можем нескольких человек одного. Но мы можем подготовить и таким образом изменить последующие появления того же самого человека, воздействуя на его появление в данный момент. Сложное предложение. Я попытаюсь его объяснить. Грубо говоря, как уже сказано, сразу несколько человек, потому что они уже есть в какой-то группе, и нам это делать, в общем-то, уже и не нужно. Мы не можем изменить его, воздействуя на одного человека. Нам нужно подготовиться и менять проявление человека в будущем заранее. Грубо говоря, ну, если совсем уже говорить просто, то человек вот в завтрашнем дне уже совсем другой в языке Хоппи. Для нас это не совсем так. Для нас это все тоже знакомый наш. Не знаю, вот мы берем любого человека, мы с ним общаемся и говорим ему «до завтра». Завтра на самом-то деле по мнению Хоппи, придет уже совсем другой человек. Он уже пережил другой день, он уже пережил какое-то время. Он уже что-то, наверное, приобрел, к чему-то подготовился. Уже он и был в состоянии подготовки, и при этом и заранее... Трудно объяснить, но, грубо говоря, это уже совсем другой человек. Совсем другой человек. У нас это не так. У нас уже, ну, он не совсем другой, получается. У нас скорее просто с какими-то улучшениями и апгрейдами, правда. Это все тот же мой знакомый. Я все так же его знаю. Знал его много-много лет до этого. Но на самом деле, по мнению Хоппи, это немножко по-другому работает. И в этом какая-то есть такая некая своеобразная духовность у Хоппи. И... только восхищаться. И Хоппи рассматривают будущее тоже в другом ключе в этом случае. Они действуют в какой-либо данной ситуации так или иначе, полагая, что это окажет влияние как очевидное, так и скрытое на предстоящие события, которые их интересуют. Если объяснить, опять же, проще, то, по мнению Ворфа, очень есть интересное наблюдение. Хоппи прекрасно понимают поговорку в английском языке «well begun is half done» — «хорошее начало — это уже половина дела», но не понимают другую пословицу «tomorrow is another day» — «завтра — это уже новый день». Для них это неведомо. Какой другой день? Нет такого понятия на самом деле. И это правда. А кто, в каком здравом уме, и был ли это здравый ум и трезвый рассудок, вдруг сказал, что вот сейчас, я не знаю, без одной минуты полночь, но когда будет на часах 00:00, это уже... В самом ли это деле так? Или это неправда? Или это все-таки наше удобство, такое жизнь, на самом деле? В этом плане индийцы Хоппи нам дают, на самом деле, сильную фору и повод призадуматься, а правда ли это? Зачем? Почему мы так сделали? И пока что вариант ответа лично у меня для удобства, естественно, для удобства. Мы, правда, переиначивали календари и чисто для нашего удобства, вот для удобства нашей жизни. Светской, так сказать. И это многое, это правда очень многое объясняет в характере Хоппи. Вот это подготавливающее поведение Хоппи всегда можно грубо разделить на объявление, на внешнюю подготовку, на внутреннюю подготовку, скрытое участие и настойчивое проведение в жизнь. Это, наверное, предмет уже для отдельной дискуссии, но по поводу внутренней подготовки, это... Я хочу об этом отдельно поговорить. Это так называемая у них молитва и размышление, и в меньшей степени добрая воля и пожелание хороших результатов. Хоппи придают особое значение силе желания и мысли. И это вполне для них естественно. Желание и мысль являются самой первой и потому важнейшей решающей стадией подготовки. Более того, по их мнению, наши желания и мысли влияют не только на наши поступки, но также и на всю природу. Это, в общем-то, тоже понятно. Мы сами сознаем и мы ощущаем усилия и энергию, которые вложены в желание и мысль. Опыт, вот этот более широкий, чем опыт языка, говорит нам о том, что если мы расходуем энергию, то достигаются результаты. Очевидная вещь, но поймите, насколько глубоко в этом плане Хоппи копают, и насколько на самом деле мы об этом не задумываемся. Им это уже известно, при том, что они-то живут по совсем другим правилам. И это не может не радовать на самом деле. И здесь возникает в этом аспекте внутренней подготовки еще удивительный факт. И вспоминаю с прекрасной дрожью в сердце мультфильм «Том и Джерри», где была серия, когда и Том, и Джерри все вместе курили с туземцами трубку мира. Там была такая серия удивительная. И у меня вот возник вопрос, а откуда и зачем вообще индейцам эти трубки такие красивые, здоровые? И почему вдруг индейцы вообще курят? Что это такое? Как это, что влияние захватчиков такое сказалось на них, да? Тамошних американцев теперь? Странно, для меня это было всегда вопросом. И недавно я узнал, в чем дело на самом деле. И это песня, друзья мои. Дело в том, что для того, чтобы мысль была наиболее действенной, по мнению Хоппи, она должна быть живой в сознании, определенной, постоянной, доказанной, полной ясно ощущаемых добрых намерений. В этом плане Хоппи, правда, добрый народ и очень такие религиозные, духовные люди. Но и по-английски это все может быть выражено как «concentrating, holding it in your heart, putting your mind on it». и Earnest Lee Hopin, если говорить по-простецки, по-рабоче-крестьянски, то сосредотачиваться, сохранять в своем сердце, направлять свой разум и горячо надеяться. Грубо говоря, сила мысли — это такая сила, которая стоит за церемониями со священными палочками и обрядовыми курениями. То есть, что я хочу сказать, вот эти все курения, которые нам показывают, которые на самом деле есть, это действительно трубка так называемого мира, причем подготовки к этому миру, как ни странно, трубка подготовки к затрачиванию энергии на то, чтобы далее делать с добрым сердцем добрые деяния, добрые поступки, причем из раза в раз, опять же, возвращаясь к тому, насколько они ценят эту периодизацию, эту цикличность, и что у них нету понимания завтрашнего дня. Не в смысле они такие проактивисты, которые «я живу только сегодняшним днем, да, я сегодня все попробую, вот, американские горки, вино, сегодня будет все в моей жизни, секс втроем», и да, понятно. Но у них это все на гораздо более духовном получается. И это удивительно, насколько они оказались более философами. И здесь вот возникает концепция, с которой я хотел бы сегодня завершить этот выпуск, возвращаясь, наверное, к тому, к описанию этой девушки, внешности восточной, с смартфоном в руке и уставшим ликом. Наверное, у кого-то возник вопрос, почему я так много возмущался и спрашивал, озадачивал всех вопросом, что такого, что она вот с этим смартфоном стоит? Ну что в этом, правда, такого, да? Там не подумаешь, несчастье, да? Там все в этом вагоне, каждые полтора землекопа в этом вагоне стояли с телефоном. И давайте по-честному, я не исключение. И вот, возвращаясь к этому всему, у индейцев Хопи не было письменности. У индейцев Хопи были только они сами и их извечное желание выжить на выжженной солнцем земле, где нужно только заниматься... Правда, земля-то ужасного качества. Это не наш чернозем на юге страны. Это пустыня, где надо вырастить еду, чтобы заниматься малым фермерством. То есть, грубо говоря, малое фермерство — это себе на пропитание. Какой там экспорт? Вы что? Себе самому бы выжить. Это важно. И вот в этих условиях эти люди подготавливаются постоянно к чему-то, готовятся постоянно, живут этим сегодняшним днем, не зная завтра. У них было так много времени, и не было всего столько отвлекающего нас, как то те же там смартфоны, те же ненужные какие-то там интернетовские вещи и прочее. Я как старпер звучу, я понимаю, но тем не менее. У них не было ничего такого, и, наверное, до сих пор нет. Эти люди были сами себе предоставлены, они были не собой, и их философия ушла уже, как мне кажется, далеко вперед нашей. И теперь у них, я думаю, все-таки гораздо более доброе сердце, а это важно в современном веке, правда, это важно. Глядя на современные каналы, да даже на радиопрограммы, где люди не скупятся отдать час своей жизни, чтобы с микрофоном у рта кричать, что это наши деньги, нет, это ваши деньги, нет, это наши деньги, возникает очень много вопросов к этому всему. И такого много. И такое смотрят. А вот эти ребята, они сами все сидели, думали чего-то. И думали ведь о хорошем, правда? У них была мысль, у них была возможность и есть просто быть самим по себе. И это очень важно, как мне кажется. Поэтому они многое понимают не так, как мы, это важно. И поэтому они многое понимают в отличие от нас. Это тоже очень важно. Вот примерно на такой поучительной ноте, на которую я не имею права, но все-таки себе позволил сегодня, мой дорогой слушатель, я заканчиваю этот эфир. Большое спасибо.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».